«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
Добрый день, добрый день, добрый день. В эфире Поздняков. Так, я так понимаю, мы в эфире, да? Да, меня слышно. Итак, еще раз приветствую всех, кто не слышал. С вами Поздняков, это новости высоких технологий. Мы здесь обсуждаем технические новинки последних 7 дней, открытия, в том числе и научные, и все, что с этим связано. Так что предлагаю вам тоже присоединяться к обсуждению. Для этого у нас есть специальный чат на нашем сайте 117.2.ru. Тоже открываю этот чат и буду по возможности читать все, что вы пишете. И у нас, конечно, есть главная новость сегодняшнего дня, которая гласит о новом смартфоне одном, очень ожидаемом. Но я так подумал, а смысл, зачем сразу же начинать с главной новости? Зачем, так сказать, палить годноту и обсуждать самое горячее прямо вот сходу? Давайте, у нас все-таки впереди еще целый час. Давайте подойдем к этому процессу постепенно, с чувством, с толком, с расстановкой. У нас есть время для плавного такого разгона. Поэтому первая новость у нас об интернет-технологиях. Консорциум Ethernet Technology Consortium, сокращенно ETSI, etc. Короче, опубликовал этот консорциум новый стандарт локального сетевого подключения. В общем, новый стандарт Ethernet, как он нам всем известен. Со скоростью, внимания до 800 гигабит в секунду. Я даже не знаю, когда мы достигнем еще таких скоростей у нас в домашних условиях, но этот стандарт не о домашнем использовании. Называется этот стандарт 800 гигабит Ethernet. В общем, так и называется. В его основе старый стандарт версии 400 гигабит Ethernet. Но он обеспечивает новый стандарт, двукратный прирост производительности. А именно двукратный прирост пропускной способности благодаря распределению данных по 8 линиям по 106 гигабит в секунду каждая. Раньше было 4 линии, сейчас их 8. То есть в целом, в остальном, стандарт совместим с предыдущей версией. Вот теперь вопрос, где этот стандарт будет использоваться, вообще зачем он нужен, если мы и так, я думаю, 4К фильмы успеем и по старому стандарту нормально посмотреть. Да и в целом, кому оно вообще надо в 2020 году? Ориентирован 800 гигабит Ethernet на корпоративный и серверный сегмент. Так что он будет использоваться в центрах обработки данных с высокопроизводительным, так сказать, железом и соответствующими вычислениями и приложениями для обработки задач, внимание, искусственного интеллекта. То, о чем я, в общем-то, говорил в предыдущей передаче, если вы смотрели, а если не смотрели, то минутка рекламы. Заходите в архив программы 117.2.ru. Там так написано, архив эфиров. Находите программу «Хай-тек» с Романом Поздняковым. И там все записи передач, и не только моих, кстати, на месте. Так что заходите и слушайте. Сам иногда переслушиваю. В общем, пишите в чат, что вы думаете об этом. Какие бы вы задачи могли решить с помощью такого стандарта, если вам вдруг не хватает 400 гигабит в секунду. А я пока еще не продолжаю дальше новости читать, потому что, в общем, констатирую по данному стандарту, что этот стандарт 800 гигабит будет внедряться еще в ближайшие годы. То есть это пока еще дело такой далекой перспективы. Но, что интересно, как я уже сказал, это ориентировано в основном на задачи именно искусственного интеллекта. То, что, в общем-то, развивается последние несколько лет довольно активно. Ну, а мы идем дальше. Тестируем отбивки, пока еще у нас они сейчас будут идти
старенькие.
В процессе.
Старенькие, да.
Пока еще старые отбивки, кстати, как в предыдущих выпусках. В общем, что у нас дальше? После SSD что у нас будет после SSD. Как известно, у многих из нас до сих пор, наверное, на компьютерах, особенно если это старые компьютеры или ноутбуки, стоят довольно-таки громоздкие, такие громкие HDD-диски. Это жесткие диски, которые довольно медленные уже по современным меркам, но по сравнению с SSD быстрыми, вместительные. И так как HDD уже, в общем-то, почти одной ногой в прошлом, он уходит в прошлое, SSD сейчас актуальный стандарт по скорости, да и по вместительности. Как известно, стоимость одного байта памяти с каждым годом стремительно снижается. Так что производить высоковместимые SSD-диски уже не так дорого. А уж HDD-диски так тем более. Можно составлять целые массивы таких дисков, RAID-массивы, да, так называемые, и ни в чем себе не отказывать. Но если темпы наращивания информации, да, ну, планета Земля, она, как известно, ограничена, да, и а вот информация, она с каждым днем генерируется, эта информация имеет определенный вес в байтах, килобайтах, гигабайтах и так далее. И эту информацию надо куда-то помещать. И вот тут я как-то уже давно задумывался, но жесткие диски, да, SSD-диски, они же из чего-то производятся. Они, кстати, производятся из кремния, а этого кремния, если, опять же, темпы генерации данных сохранятся текущие, они, то этого кремния к 2040-му или 40-му году может уже... 40-му, да, 40-му году. Извините, конечно, я очень отвлекся, да. К 40-му году может не хватить. Соответственно, с этим надо что-то делать, и нужно придумывать новый материал для хранения всех данных на планете Земля. И вот ученые из нескольких институтов придумали, почему бы не хранить данные в ДНК. ДНК может стать следующим, вот таким, следующей ступенью развития носителей информации. Это, можно сказать, революционно. Если, конечно, HDD и SSD это, конечно, революция в какой-то мере, но все-таки это пока еще из одной плоскости. Это все не ДНК, во всяком случае. То ДНК это уже что-то принципиально новое. Пока что только теоретически рассматривается такая возможность. Но для понимания перспектив. Один, по исследованиям этих ученых, один кубический миллиметр ДНК может вмещать в себя более 1 экзобайта информации. Это 1 миллион терабайт. Внимание, 1 кубический миллиметр ДНК. Ну, то есть тут можно представить, сколько в принципе ДНК может, сколько в принципе информации может поместиться в, во всем ДНК, которое находится на планете Земля. И что тоже важно, срок хранения информации. У ДНК это тысячи, даже сотни тысяч лет. Даже в 700-тысячных окаменелостях, старых каких-то ископаемых, короче, неважно, какие там у нас ископаемые были, где сохранились ДНК. По-моему, еще у мамонтов находили ДНК, которая сохранилась и которая еще можно секвенировать. То есть установить последовательность нуклеотидов, в общем, не буду углубляться далеко в эту всю научную тематику, но сотни тысяч лет может храниться информация в ДНК. Если ее, конечно, можно будет правильно кодировать. Вот это та самая проблема генерации данных в ДНК, которую ученые сейчас решают. То есть ученые говорят, да, в ДНК можно хранить информацию, это круто, ее можно много там хранить, но как ее вообще туда завести, в это ДНК, да? Как можно конвертировать информацию из SSD-шного диска, ее перекинуть по какому-то проводу в ДНК.
А главное, вот как считать вот... потом.
Да, и это считать. Это
вот более насущный как-то вопрос.
Ну, естественно, чтобы было что читать, считывать с ДНК, нужно для начала вписать в ДНК. это тоже как скорость чтения записи, да, есть в дисках, так и в ДНК. Но тут вопрос такой фундаментальный. А как вообще это изначально сгенерировать? И вот авторы, кстати, из университета, в том числе университет Брауна, есть также биолог из Урбан Шампан. Ну и, в общем, многие университеты в это все дело влезли, так сказать, и наломают голову себе, что же делать дальше. И вот за основу они взяли еще старый такой способ хранения информации, как перфокарты. Они вдохновлялись перфокартами, в которых, можно сказать, есть нули и единицы. И это все на листе бумаги вот так вот раньше переносилось. Конечно, очень много информации таким способом не сохранишь, но сам факт, сама эта идеология перфокарт и легла в основу ДНК, точнее, хранения информации в ДНК. И вот что именно, вот как сгенерировать информацию, этот вопрос пока еще решается. Но тут в статьях соответствующих, специализированных, можно найти эту информацию, загуглить, если будет такая возможность, если будет интерес. Я тут уже не буду оперировать сложными биологическими терминами, то есть тут уже идет такой крючок в биологию. Мы все-таки о технологиях, поэтому тут я не компетентен. Но сам факт того, что такие исследования проводятся, уже интересен. Кстати, есть ли у нас записи в чате, потому что у меня, во всяком случае, не отображается.
Пока нету, но вопрос есть от меня, который, да, я мог, конечно, быть, в принципе, написать в чат, но я могу его задать и так. Правильно ли я понимаю, что вот эти вот, ну, как вы сказали, идеологии перфокарт, в общем, в том же формате сейчас в компьютерах хранятся данные. То есть ничего так или иначе. То есть перфокарты — это просто был удобный способ отображения той технологии, которая вот сейчас используется в компьютерах. Да? То есть это, по сути, ничего не меняется кардинально. Да? То есть ученые, которые сейчас пытаются придумать способ кодировать, засовывать информацию в ДНК, не переизобретают как бы ничего. Да? Они просто берут текущие технологии современные и в том виде, в котором вот сейчас информация хранится, они пытаются эту информацию поместить в ДНК. Правильно я понял или нет?
Да, именно так. Получается, вот фундаментально оно так и остается. Ноль и единичка. То есть перфокарта, она визуально была понятна. И можно было без микроскопа увидеть, что там за информация. Другой вопрос уже, как это дело расшифровывается. Ну, или изначально, как оно шифруется, да, в перфокарте. Потом уже появились магнитные ленты, в которых тоже есть вот эти вот углубления и, как это сказать, не выемки,
короче, и наоборот. Бороздки, по-моему, да, называется.
Именно так. Ну, в общем, то, что выпирает, грубо говоря, над поверхностью магнитной ленты. И это уже, естественно, более сложная была технология, потому что это магнитная лента, и тут уже человеческим глазом это не особо-то увидишь. Но еще проблема, кстати, что касается магнитных лент. Вот в магнитных лентах данные хранятся около 30 лет. И при этом нужно было еще соблюдать особые условия хранения. То есть влажность, температурный режим. Иначе, как мы знаем, вот многие видеокассеты у меня уже некоторые сыпятся. Это, опять-таки, если сравнить с ДНК, которая хранит данные сотни тысяч лет, понятно, в чью пользу тут перевес. И, соответственно, что касается дисков, те же самые CD-диски, там тоже что-то напоминающее перфокарту, но уже на таком вот нано-уровне. И, соответственно, SSD и HDD-диски, жесткие диски, там, в принципе, оно тоже так. Если увеличить, то визуально оно тоже, можно сказать, такая же идеология. 0.0, 0.1, 1.0 или 1.1. И вот это все как-то так комбинируется и выстраивается уже в большие массивы данных. Смотря просто, какие ячейки там, сколько этих ячеек, да, в которые можно эти нули и единицы поместить. И, то есть, если на перфокарте это мало ячеек, да, грубо говоря, сантиметр занимает одна ячейка, да, то в жестком диске намного меньше. А уж что касается ДНК, так там уже все идет туда, в химию, на химический уровень.
Ну, то вот есть, как-то так. Опять вопрос, вопрос в том просто, как хранить эти данные в ДНК, да, а не как их кодировать. Просто я думаю, что надо внести ясность.
А вот как хранить, да.
Да, как их...
Ну,
как...
тут... Ага. Да, тут, конечно, можно пофантазировать уже, пойти в конспирологию даже. Потому что если человек является носителем ДНК, правильно, то... Если один кубический миллиметр ДНК вмещает в себя миллион терабайт информации, то будет очень... Это будет очень дорого. И тогда можно будет уже заниматься торговлей людьми, простите за выражение. Ну, ладно, не будем в эту сторону.
Ну, тут я вам могу возразить, потому что ведь информация, которая будет записана в... Например, если в меня можно вписать некую информацию, то эта информация заменит собой то, что было в меня вписано до этого. Это значит, что мои жизненные функции явно как-то очень сильно пострадают. Поэтому здесь как-то, наверное, придется... Ну, я не знаю, это мои больные фантазии, но в крысах можно хранить информацию, я не знаю, в кроликах.
Возможно.
А в людях, наверное, все-таки не получится, я надеюсь.
Я тоже надеюсь, что во всяком случае во мне и так уже информация какая-то хранится, так что ДНК мою, пожалуйста, не трогайте, она мне пока еще самому пригодится. А вот в чем это хранить? Да, в чем угодно, можно даже в каплях воды или в каплях каких-то веществ. Но это уже такой вопрос. Методы хранения ДНК, конечно...
Здесь нам нужен даже специалист, конечно. Да.
Да, здесь нужен химик или биолог, который будет этим всем заниматься. Опять-таки, как
вот
решат
ученые. Роберт в чате пишет, что в комарах можно хранить информацию.
Кстати. И, кстати, человеческая же ДНК тоже в комарах хранится, когда они пьют нашу кровь.
Например. Тоже так. Например. Вот. То есть этих комаров надо будет изолировать от внешней среды, естественно, да?
Да, самоизолировать.
И, кстати, как... а ведь не только от внешней среды, но и вообще как бы их нельзя будет, этих комаров, как-то друг с другом даже, чтобы они контактировали, потому что если комары, так сказать, извините меня, спарятся, то все же перемешается. Поэтому
ну, получается,
каждый комар в отдельной пробирочке должен находиться. В общем, это какая-то уже, ну, какая-то страшная картина такая получается.
Да, тут получится уже... Хотя, с другой стороны, если комары родят потомство, там будет синтезироваться какая-то новая информация, которая будет представлять собой синтез из двух массивов информации. В общем...
Да, и свободные художники будут экспериментировать с этим методом. Как сейчас люди, ну вот я знаю один хороший арт-проект, человек просто там берет какие-то тексты литературные, не только, засовывает их в Google Translate и переводит там на какие-то страшные языки и обратно. И вот то, что у него получается, значит, публикует, говорит, вот это искусство. А потом будет искусство, кстати, из комаров.
Тоже в этом что-то есть. Это такой метод несколько раз перерабатывать информацию. Да. Понятно. В общем, тут, конечно, можно фантазировать очень долго. Особенно с комарами. Посмотрим, до чего доберутся ученые. Я думаю, до 2040 года еще время есть, пока кремний весь не иссякнет с планеты Земля. Но я предлагаю идти дальше по нашим новостям. Так, долго не было новостей о коронавирусе, в частности, в моем эфире. Аж целых... Сколько там у нас? Аж целых 20 минут я не разговаривал о коронавирусе. Ну так давайте поговорим об этом. Интерактивные карты у самоизолировавшихся людей будут представлены, вот уже представлены. В частности, Apple представила сервис по мониторингу самоизолировавшихся людей. Цель проекта — это, естественно, помощь органам здравоохранения в поисках возможностей замедления распространения коронавируса. Понятное дело, все нынешние инновации, связанные с коронавирусом, они направлены не на предотвращение вируса как такового, а на его замедление. Потому что, скорее всего, он неизбежен. Все им в той или иной форме переболеют, или, может быть, уже переболели незаметно для себя, я надеюсь. Но с целью уменьшения нагрузки на органы здравоохранения, на больницы, создаются в том числе и такие инициативы. Данные показывают любые изменения в количестве людей, которые ходят пешком, которые, в частности, водят автомобиль или же пользуются общественным транспортом. И чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей, которой славится компания Apple, информация, которая собирается компанией с айфонов, Apple Watch, с iPad'ов, не связывается с конкретными Apple ID. Эти данные, естественно, шифруются и хранятся на серверах Apple, но и передаются в случае необходимости конкретным органам. Также Apple собирает данные о перемещении пользователей своих продуктов по... То есть она таким образом строит некую интерактивную карту, то есть каждый из нас может, если получится, да, расшифровать данные на серверах Apple, увидеть свои перемещения на карте. В частности, у меня тоже есть iPhone, и в теории я бы мог посмотреть, как я перемещаюсь. Но, к счастью, если верить Apple, то эта статистика обезличена, поэтому можно будет найти себя, но только без имен и фамилий. А понять, ага, вот тут кто-то перемещался, значит, это был я. Ну и, наверное, мой сосед еще. Кстати, на сайте Apple прямо можно увидеть эти все данные. Опять же, анонимно. Можно будет сравнить уровень самоизоляции в разных странах. В частности, интересует нас Италия, Испания, как самые неблагополучные страны по этому уровню. Сейчас, в общем-то, и в США не лучшая ситуация в плане заражаемости коронавирусом. И сравнить статистику по разным странам также можно. В общем, Apple... Но не во всех странах, естественно, можно увидеть эту статистику. Например, в Китае карты Apple не работают, и, соответственно, до китайских граждан Apple не доберется в этом плане. Статистика по этой стране отсутствует. Также для более подробного анализа на сайте Apple можно будет загрузить файл с подробной сводной информацией. И кому это пригодится, как я уже сказал, компетентным органам, правоохранительным в том числе, в случае, если это как-то нарушает законодательство этих стран, перемещение граждан по улицам, или же органам здравоохранения, для того, чтобы они как-то оптимизировали количество койко-мест, в частности, или же количество тех или иных препаратов. Может быть, из одной больницы перевезли в другую. Будут ли пользоваться наши органы, наши больницы этим всем? Этой информации неизвестно, но, опять же, в первую очередь это все направлено на западные страны, на США, Европу, которая в этом плане, ну, я так понимаю, более синхронизирована с сервисами, в частности, от Apple и Google. Google, кстати, как известно, тоже занимается отслеживанием данных пользователей, тоже утверждает, что это все конфиденциально, а уж правда это или нет, но если все-таки какая-то утечка произойдет, то только через несколько лет, может быть, где-то всплывут какие-то базы данных с маршрутами перемещения некоторых людей. Но это опять-таки конспирология, поэтому от темы коронавируса предлагаю идти дальше по новостям.
Я только хочу добавить, что в России такой проект уже реализовал Яндекс. Яндекс уже собирает собирает данные пользователей своих сервисов, то есть собирает данные телефонов, на которых установлены яндексовские приложения, и считает так называемый индекс самоизоляции от единицы до пятерки, где пятерка — это, значит, самоизоляция ну, там, какое-то, наверное, все жители, наверное, самоизолируются. Я, честно говоря, не очень в курсе. Но вот Москва в этом индексе как бы уверенно не лидирует. Я имею в виду, если считать лидирующей ту позицию... Да. Вы меня слышите?
Да, я, у меня тут были неполадки со связью.
Если считать лидирующей позицию, вот теперь... при которой индекс этот равен 5.
Ага. Так, я... Да, Яндекс... Ага. Ну да, в общем-то, Яндекс неудивительно. Естественно, он тоже одна из... Яндекс является одной из инновационных компаний в этом плане. Я думаю, у них тоже есть, естественно, наработки в этом плане. И в том числе и некая государственная поддержка, наверняка.
В том числе, тоже. Конечно. Яндекс тут, как это, фонд управления... Какая-то была какая-то сделка. Я как бы не смею себя называть журналистом, поэтому я не могу вам сейчас дать точных данных, но если вы загуглите, то узнаете, что Яндекс недавно, значит, это совершенно в открытую...
Со Сбербанком, насколько.
Что со Сбербанком случилось?
Яндекс, сделка, насколько я знаю. Так, опять почему-то.
Что-то какие-то неполадки.
Не 800 гигабитный интернет.
Да, Роман, чините неполадки, я пока расскажу про сделку. Значит, Яндекс, да. Сейчас я даже процитирую вам новость, потому что это, ну, такая важная вещь. Секундочку. Да, значит, суть в том, что Яндекс теперь у нас управляется так называемым фондом общественных интересов, государственной организацией, у которой есть золотая акция нидерландской компании Яндекс НВ, которая является головной компанией Яндекса. Вот. И раньше эта акция действительно была у Сбербанка, золотая акция. И теперь, собственно, этот фонд может блокировать любые сделки с 10 и более процентами голосующих или экономических акций Яндекса. То есть, по сути, может управлять Яндексом как компанией. Что, разумеется, не является хорошей новостью, потому что огосударствление такой серьезной, ну, уже реальное огосударствление такой серьезной корпорации, как Яндекс, разумеется, ударит по безопасности и по приватности пользователей его сервисов.
А с другой стороны, вот взять Китай. Там тоже все государственное, ну, опять-таки, не все государственное, но доля государства в частных каких-то компаниях тоже довольно высокая. Также есть государственная поддержка малого большого бизнеса, скажем так.
Будем
компании так Oppo, да. Та же самая. Та же Huawei или Huawei, так называемый, тоже имеет большую государственную поддержку, но, естественно, это все-таки стратегические объекты, которые, ну, будем честны, и на Западе, и в Китае, и в России, я думаю, и везде имеют стратегическое значение, так как являются операторами данных пользователей в том числе, и имеют большое влияние в этой сфере. Поэтому, наверняка, естественно, государственный интерес в этих компаниях можно понять. В общем, можно понять сторону государства, естественно. Если бы я был государством, я бы тоже захотел и был бы заинтересован в неком контроле таких компаний такого уровня.
Ну, я думаю, теперь так. Мы точно можем идти дальше.
Согласен. Идем дальше. Так, у нас сейчас 21:29, я так понимаю, сейчас должен быть перерыв.
Мы можем, так сказать, сделать тизер новости про iPhone и уйти на перерыв. Спокойно.
Так, да, значит, тизер новости про iPhone. iPhone вышел новый сегодня, буквально 3 часа назад. Буквально коротко технические характеристики, что это за iPhone. Я думаю, все, кто хотел, уже знает, но все-таки мы об этом скажем после перерыва. Такой
хай-тек с Романом Поздняковым.
Итак, продолжаем хай-течный эфир в эту среду на 117.2. Я Роман Поздняков. Еще раз здравствуйте. Да, кстати, что касается недавнего вот этого вот перерыва, сейчас послушал рекламу, точнее анонс программы «Русского дома» в Барселоне. Вчера слушал эфир с Михаилом Лавровским, с советским российским артистом балета. Очень интересный эфир. Вообще классно, что на радио у нас есть такие передачи. Я удивился. И заслуженный народный артист СССР, народный артист РСФСР, заслуженный артист РСФСР, лауреат Ленинской премии. Очень круто. Это такое маленькое лирическое отступление.
А запись будет в архиве эфиров через несколько дней.
Так сказать, на правах рекламы. Да. Ну, а мы продолжим о технологиях, потому что технологии, как известно, часть нашей жизни. Давайте поговорим о камерах. Кто из нас не любит фотографировать? Пусть первый бросит в меня камень. Samsung Galaxy S21 или, может быть, Galaxy S30, тот, который будет в грядущий флагман компании Samsung. И уже появляется информация от инсайдеров, в частности, известный инсайдер Ice Universe говорит, предполагает, скажем так, что Galaxy S21 может стать первым смартфоном компании Samsung с селфи-камерой, передней камерой, то есть под экраном. То есть ее не будет видно. Мы будем пользоваться смартфоном, будем смотреть на экран, а где там камера, не будет понятно. Даже если слишком хорошо присмотреться. По словам инсайдера, компания тестирует пока возможность внедрения такой функции для своих флагманов следующего поколения. И если испытания пройдут успешно, то мы увидим не только безрамочный дисплей, но и полное отсутствие каких-либо вырезов, отверстий и прочих капель под фронтальную камеру. Такие возможности уже тестировались китайскими компаниями, в частности Oppo и Xiaomi. Демонстрировали пока что прототипы с этим решением. Демонстрировались, в частности, в Твиттере еще в прошлом году видео с работой данной камеры. То есть есть изображение с камеры и есть изображение самого смартфона, который снимает в данный момент. И на смартфоне магия нет никакой. Во всяком случае, не видно никакой передней камеры. Но пока что замедляет развитие этого решения. Самая главная трудность — это недостаточное проникновение света к этой камере. И, соответственно, качество фотографии от этого тоже будет страдать. Поэтому будет ли это решение внедрено в ближайших флагманах Samsung или других компаний, это пока вопрос. Но так или иначе, будем смотреть, а надо ли оно или нет, опять-таки, это философский вопрос. Я уже высказывался в одном из предыдущих эфиров, что для меня лично, как для пользователя, оптимальным форматом безрамочности было, когда сверху и снизу смартфона все-таки остается хотя бы по 5 мм для всевозможных сенсоров, линз, камер, даже для кнопочки какой-нибудь плоской, для динамика разговорного. И никаких вырезов, никаких капель, дырок в экранах не нужно. Челки эти дурацкие, это тоже, в общем-то, остается лишним. Одним из последних таких не флагманов, а смартфонов был, насколько я помню, Samsung Galaxy A7 или A9. Еще, по-моему, А7. Еще 2017 года. Потом пошла мода на всякие капли и отверстия в экранах. Что я считаю лишним? Ну, сэкономили вы 10% площади экрана. И что дальше? Карманы от этого у людей уменьшились, которые в эти карманы должны вставлять смартфоны. Или что? Или ладони увеличились. Ну, сделали вы больше экран. Ну, не принципиально. Это же не такая разница принципиально, как с iPhone 4S, у которого 3,5 дюйма. Вам надо 7-дюймовые смартфоны. 8-дюймовые, да? Не лезьте вы на рынок планшетов. И так уже все видно на этих смартфонах. Кому надо, купят себе или ноутбук, или планшет с большим экраном.
И так уже большим пальцем нельзя дотянуться до противоположного края экрана.
Так это уже ладно, я с этим смирился. Даже уже в 7-м айфоне там, или в 6S нельзя было это сделать толком. Куда еще? Вот это, конечно, вопрос. Но раз покупаю, значит, есть куда увеличивать. Ладно, про камеры. Продолжу свой разговор про камеры, потому что это была маленькая минутка бомбежа в эфире 117.2. Теперь перейдем снова к нашим китайским товарищам. Huawei Mate 40. Перспективный смартфон, который ожидается тоже. И здесь уже информация другого инсайдера. Известный инсайдер Мин Чи Куо, который числится в штате TF International Securities. Известный инсайдер, который уже давным-давно поставляет нам интересные инсайды из мира высоких технологий. За что благодарим, если он слушает наше радио сейчас. Так вот, по словам этого инсайдера, компания Huawei готовит Mate 40, и он будет оснащен так называемой линзой свободной формы. Попросту говоря, камера в этом смартфоне, точнее линза этой камеры, будет иметь произвольную форму. Что это значит? Дело в том, что когда камера фотографирует, не только камера смартфона, но и камера любого фотоаппарата, изображение исходное выходит искаженным. Ну, понятно. Дело в том, что линза круглая, а матрица прямоугольная. И для того, чтобы все хроматические аберрации, искажения оптические, вызванные кривизной линзы, компенсировать, приходится задействовать ресурсы процессора. И то, точность этих исправлений, искажений не совсем прямо вот идеальна. Да еще и тратится ресурс процессора. Так вот, для того, чтобы не тратить ресурсы, не накладывать на процессор дополнительную нагрузку в виде антиискажений, в новом Huawei Mate 40 искажения будут корректироваться на уровне оптики. То есть линза будет не совсем привычной формы, а, соответственно, снимок будет меньше обрабатываться, а изображение будет попадать на матрицу с уже, насколько это возможно, правильными пропорциями. Ну и, соответственно, процессору будет проще, и качество снимка будет выше. Пишите в чат. Кстати, а звонить в эфир можно?
Сейчас, или нет? Сейчас звонить в эфир нельзя, к сожалению.
Да,
но
вот
мы можем
заметил...
на самом деле, мы можем включить эту функцию. Это займет буквально полминуты. Так что да, через минуту уже можно будет звонить.
Ну, если будет желающие позвонить в эфир, я всегда буду рад ответить на все вопросы. Ну и в чате также пишите, я буду всегда на чеку. В общем, все, что касается камер, это такой цикл для фотографов. Цикл закрыт. Я считаю, можно переходить к следующей новости.
Ну что ж, мы включили кнопку, теперь она отображается на сайте. Для того, чтобы ее увидеть, нужно обновить страницу 117.2.
Да, я уже обновил страницу, я бы и сам себе позвонил, но я ведущий, как ни странно. Так что предлагаю перейти к следующей новости. Новый iPhone, наконец-то! Наконец-то новый iPhone SE 2020. Не скрою, я и сам ждал этого iPhone, потому что, ну как сказать, не то чтобы прям сильно ждал, у меня у самого еще довольно старый, но вот это вот Special Edition, вот это вот магия Apple, да, магия названия, Special Edition, что-то специальное, эксклюзив, вот это и притягивало в том числе. Попросту говоря, Apple iPhone SE 2020 года новый, новое второе поколение iPhone для нищебродов, можно так сказать. И если первый iPhone SE имел форму iPhone 5S, полностью его повторял, за исключением нескольких деталей, то новый SE 2020 года спустя 4 года вышел уже вот сегодня, и он повторяет форму iPhone 7, который вышел в 2016. Вкратце о характеристиках. Внешне он... Он даже не 7 iPhone повторяет. Я просто люблю 7. Он повторяет 8 iPhone. Ну, 8 практически ничем не отличается, только задней стенкой из стекла. Стеклянная стенка задняя позволяет использовать беспроводную зарядку, а также имеет свои какие-то... Да-да-да, смартфон, кстати, защищен по стандарту IP67, то есть его можно погружать в воду на глубину метр на полчаса максимум. Во, это неплохо. Это тоже что касается корпуса и его формы, почему он вот именно такой. Так, как я уже сказал, не отличается от 8-го айфона. Ликуйте, фанаты кнопки Home с Touch ID. Ваши смартфоны до сих пор не считаются устаревшими. Если вы не хотите сканировать свое лицо на айфонах через Face ID, то вы можете купить новый, абсолютно актуальный смартфон 2020 года и дальше пользоваться привычно пальцем, большим пальцем разблокировать свой телефон. В чем же актуальность этого телефона, если он, по сути, по всем параметрам, по крайней мере внешним, повторяет 8-й iPhone? Смысл его покупать, если есть 8-ка, 7-ка и прочее? Главной особенностью является процессор Apple A13 Bionic, который сейчас стоит в последних самых актуальных айфонах 11 и 11 Pro. Также из отличий можно выделить поддержку стандарта eSIM, который у нас пока еще в процессе внедрения. Вот-вот-вот будет уже у нас стандарт eSIM. Также устройство поддерживает, как я уже сказал, быструю зарядку, но... А, нет, я об этом не говорил, я говорил о беспроводной. Он поддерживает зарядку быструю, но для этого надо будет докупить блок питания, соответствующий на 18 Вт. Также в SE 2020 года установлена одна камера на 12 мегапикселей, что многим покажется уже анахронизмом, хотя мне лично одной камеры вполне хватает. И она сможет снимать видео 4К, 60 кадров в секунду. За это снова спасибо новейшему процессору A13. Также цвета, что очень важно. 3 цвета будет: черный, белый и красный Product Red, с которого идут отчисления в благотворительный фонд. По традиции уже давным-давно красный продукт Apple — это благотворительность. Ну и о ценах. Вкратце давайте российские цены сразу же. Apple iPhone SE 64 гигабайта. Это самый бедный, скажем так, самый дешевый вариант. 32 гигабайта уже не котируется в 2020 году вообще никак. И он будет стоить 39 990 рублей. На 128 гигабайт 44 990. И на 256 гигабайт 53 990. 90 рублей. Если переводить на украинские цены, я прямо сейчас в уме это делаю, это от 18 тысяч до 24 тысяч примерно. Пока украинских официальных цен я не нашел, но это, я думаю, только вопрос времени. Да, по поводу благотворительности, кстати, при покупке красного айфона в благотворительный фонд, в который Apple перечисляет деньги, это именно глобальный фонд для борьбы с коронавирусом. То есть в этом плане немного обновили. Предзаказ на сайте Apple открывается уже 23 апреля, то есть ждать совсем недолго, чуть больше недели. Но в продаже на следующий день появится 24. Так что готовьте свои кошельки, а мы идем дальше. Программа Zoom в последнее время набрала популярность на фоне онлайн-обучения, которое вынуждено внедрено вследствие коронавируса. это многие, многие для себя открыли эту программу, программа Zoom, возможность создавать видеоконференции с большим количеством людей. Уже многие делают онлайн-классы с этой программой, и это очень классно, что есть такая программа. Но есть один нюанс. Очень-очень-очень небезопасно пользоваться оказалось этой программой, потому что компания, одна из компаний, которая занимается кибербезопасностью, что сообщила, что в Даркнете начали очень активно распродавать базы данных с данными, собственно говоря, пользователей программы Zoom. Одна такая база может стоить около $1000, и в этой базе будет около 500 000 учетных записей. Я даже сейчас посмотрю в режиме реального времени, а сколько вот, сколько же всего, сколько всего пользователей в программе Zoom, потому что 500 000 учетных записей, которые утекли в руки хакеров, это не так уж и, не так уж и мало. Так, итак, значит, компания Zoom, количество пользователей, количество пользователей. Так, ага, насколько безопасен? Ладно, я если найду данные о количестве пользователей Zoom, обязательно сообщу прямо сейчас, потому что мне эта идея пришла вот только сейчас, а вот в процентном соотношении, сколько учетных записей вообще подверглось атаке. Ладно, не суть, важно. 530 тысяч аккаунтов, в частности, в одной из баз данных было обнаружено. Насколько безопасно это пользоваться? И боитесь ли вы, что ваши данные утекут в руки хакеров? Храните ли вы в программе Zoom вообще какие-то важные данные? Это уже вопрос такой. Но дыры в безопасности есть. Я думаю, сейчас их оперативно пофиксят. Это уже вопрос такой. И важная информация вдогонку, так сказать, по поводу программы Zoom. Где бы вы думали, могли бы запретить пользоваться этой программой вследствие вот такой вот утечки? Вы не поверите. В городе Саратов. В городе Саратов запретили пользоваться сервисом Zoom из-за как раз-таки утечек данных. В частности, в образовательной сфере. То есть многие школьники тоже пользуются программой Zoom, и там предприняли такие меры. В городе Саратов. Саратовские чиновники запретили использовать программу Zoom для удаленного обучения. Был выпущен специальный документ, он был разослан главам административных районов. Там сообщается, что также это сделано в связи с фактами размещения запрещенной для детей информации. В частности, порнографического характера.
А, ну так это та самая история...
Собственно говоря, вот так вот...
Это та самая история, когда школьники на уроках дистанционных включали порнофильмы,
да,
учителя понятия не имели, как их выключить, потому что плохо умели пользоваться программой Zoom.
Вот, как видите, это все звенья одной цепи.
Да, и, конечно, из-за этого надо было, да, запрещать.
Пока что только город Саратов вот дошел до такого. Ну, я думаю, что... А что? У нас, знаете, давайте, данные из Украины. Вот из Украины.
Так.
Поделюсь нашим опытом со слушателями. У нас сейчас с прошлой недели, в частности, проходят... удаленные онлайн, не онлайн, скажем так, по телевизору, короче. У кого еще сохранился телевизор, пишите в чат. У нас проводят всеукраинская онлайн-школа проходит. На, по-моему, на 5 или 6 телеканалах по разным классам. То есть для 5-го, грубо говоря, класса проходит на таких-то каналах уроки. Для 6-го класса на каналах там еще других каких-то. И вот такая вот всеукраинская онлайн-школа действует по всей стране на телеканалах, которые у нас, в общем, тоже общенациональные. У меня племянница так учится, пока что нормально. Я думаю, никакого зума не надо.
То есть это учителя записали уроки и вот теперь их транслируют по телевизору, да?
Да, был у нас, есть у нас специальный фонд, который этим занялся. И там уже даже были некоторые скандалы о том, как... Ну, понятно, учителей тоже можно понять, они волнуются перед камерами. Хотя, с другой стороны, это все-таки запись, это же не прямой эфир, можно было перезаписать. У нас пошел стёб по сети, когда учительница пишет на доске и говорит, значит, 30,2 минус, сколько-то там, минус 5,2 равно... Короче, она ошиблась в подсчетах. Получается, она вместо 20 сказала 10, или как-то так. В общем, она там на десятку ошиблась в очень простом примере. И все ее стебали очень сильно за это. Хотя, понятное дело, все волнуются перед камерами. Ну, могли бы уже как-то с пониманием отнестись. Но, с другой стороны, перезаписать урок тоже можно было. Все-таки есть модерация какая-то.
А скажите вот что. А программы, вот как учителя справляются с тем, что как бы, ну, не во всех же классах одно и то же проходится, да? Немножечко там на две недели вперед-назад можно же скакать. А да. Сейчас получается, что все абсолютно школьники как бы оказались перед лицом унифицированной программы, которая вот соответствует тому, что написано условно в электронном журнале. То есть они, да, у них выходят? Как у них? Вот ваша племянница, как она отзывается?
Да, я тоже задавал этот вопрос. Есть же какая-то разница между школьными программами в разных школах, в разных городах уж тем более. Просто правки какие-то учителя. Каждые учителя каждого конкретного школьника, да, учительница моей племянницы, они там созваниваются или списываются. У них есть еще класс... виртуальные где-то в Гугле.
А, они там Google, еще... да, Google Meet, что ли, да.
Да, и у них там некие, скажем так, правки, что ли, даются по результатам каждого такого урока. То есть, если или они что-то уже прошли, или они еще не дошли, то, в общем, как-то синхронизировались уже, я думаю. В частности, вот каждый учитель находит в своей ситуации выход из этого... Из положения. Угу. Думаю, это не проблема.
Ну, и вот, например, у нас как бы такой системы как-то еще до нее не додумались, но я там вот последние две недели провожу тоже прямые эфиры в одном для одного СМИ для учителей. И, угу. Ну, там главный редактор этого СМИ приглашает в гости разных учителей, которые так или иначе столкнулись вот с этими всеми проблемами, да, там не умею пользоваться тем-то, тем-то и тем-то, и ну, как-то просто пытаются тех, кто точно так же не умеет, пытаются как-то подбодрить и научить этим пользоваться, да, и я читаю чат во время этих прямых эфиров, где учителя жалуются на жизнь, что вот, мол, такой этот дикий дистанс к нам пришел. И я понимаю, что на самом деле вот такой вот формат телевизионной школы, когда не надо осваивать никакой Zoom локально в каждом там образовательном учреждении, не надо никаких бумаг подписывать с родителями о там неразглашении персональных данных и передаче их в такие-то корпорации. Google, ого. Zoom, это же, да, это же... Вот в Саратове его уже заблокировали. Да. За это тоже можно было его спокойно заблокировать. Вот, и вот это ваше прекрасное совершенно украинское решение у нас бы тоже могло сработать. Но, к сожалению, пока почему-то работники, ну, чиновники от образования до этого не додумались. Я очень надеюсь, что вскоре пропадет необходимость в этих моих прямых эфирах, и действительно начнется какая-то телевизионная активность. Направлено на то, чтобы учителей бедных не настолько резко вовлекать в пользование технологиями, которыми они еще несколько недель назад совершенно не умели пользоваться.
Да, я тут согласен. Я надеюсь, что вообще этот вирус в конце концов скоро уже пропадет и не будет ни одного заболевшего человека в мире на коронавирус, и все школьники пойдут в школу, ну а кому будет удобно дистанционно, смогут тоже дистанционно это все проводить. Ведь онлайн-образование, оно так или иначе рано или поздно придет в каждый дом, а коронавирус дал толчок этому процессу. Да. Ну а там уже как это все будет реализовано, это вопрос такой вопрос. Это дело техники, я так скажу.
Да, вообще умные люди говорят, что любой вот такой кризис, он как бы ускоряет все процессы, да, то есть те вещи,
то, которые...
Медленно росло, растет с ужасающей скоростью, а то, что медленно угасало, с этой же скоростью ужасающей угасает. И, собственно, вот этот вот коронакризис — это для нас с вами, для всех такой шанс совершить прорыв туда, куда мы в конце концов его будем вынуждены совершить. И в образовании, и в, там, во всем, в чем угодно.
Даже те же самые онлайн-музеи, многие ни разу в жизни не были в музеях как таковых. Сейчас, наверное, впервые в жизни побывали в онлайн-музее. Или в онлайн-церкви даже, что тоже интересно. Ладно, это тоже технологии. Об этом можно провести целый отдельный эфир. Потому что топ технологий, которые стали возможными благодаря коронавирусу. Вот такая вот история. Я еще последнюю новость хочу прочитать. Значит, отбивка и погнали.
Отбивка и поехали.
Очень классная новость про Китай опять-таки. Музыкальный смартфон. Почему смартфон? Вот я привык уже смартфон. Просто телефон. Телефон, звонилка Nokia 5310 поступит в продажу 21 апреля в Китае. Вы не ослышались? Да, 5310, который вроде как уже когда-то у нас продавался, снова поступает в продажу. У Nokia продолжается фетиш на старые телефоны. Мы уже видели звонилку в виде банана, которая когда-то засветилась в «Матрице», и ее ремейк выпущен был в прошлом году, или в позапрошлом. Вот тут не буду утверждать. Также 3 годами ранее был выпущен ремейк Nokia 3310, не настолько неубиваемый, но все же Nokia 3310. И вот сейчас музыкальный телефон Nokia 5310 в полностью таком же, почти в таком же корпусе, как и в оригинале, уже готов к предзаказу по цене $56 с 21 апреля. В России же телефон ожидается во втором квартале 2020 года. Предзаказ по 3990 рублей, как телефон на сдачу от нового iPhone SE 2020 года. Габариты те же самые. Поддерживает сети второго поколения, еще старый Edge. 2,4 дюйма дисплей, не сенсорный. И по традиции боковые клавиши управления музыкой и FM-радио. В общем, это самая милая новость на сегодня. Я же, как ведущий техноблога на 117.2, прощаюсь с вами до среды. И пока.
Хай-тек с Романом Поздняковым.